Москва вышла на марш миллионов.
Они говорили, что неизбежно перед 15 сентября нас всех арестуют. Но мы не испугались.
У Геннадия Гудкова отобрали мандат.
Нет никакой политической больше системы. Есть репрессии, которыми борются с оппозицией, которым затыкают рты критикам.
Журналист Мамонтов разоблачил происки сатаны.
Эта революция проникла теперь и в Россию. Ее привезла на спине каббалистка Луиза Чиконе, Мадонна. Следующего удара следует ожидать от так называемой Леди Гаги.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек, а в нашей московской студии Данила Гальпирович, который только что вернулся с проспекта Сахарова. Шествие и митинг «Марш миллионов» можно было посмотреть в прямой трансляции на сайте нашего радио свободанews.ру. Данила, здравствуйте, ваши впечатления?
Впечатлений достаточно много, Митя, и первое впечатление, может быть, оно уже запоздавшее, может быть, это уже видели и зрители наших трансляций, и те, кто изучал предыдущие протестные акции, когда две колонны сливались в одну, но вот это вот впечатление, когда две совершенно разные силы, одна под белыми знаменами, либеральная, демократическая, выпустившая перед началом хода своей колонны белых голубей в небо, а другая красная, под знаменами Левого фронта, с достаточно радикальными лозунгами, я бы сказал, потом сливаются в одну и вместе выходят на проспект Сахарова. Тут просто символ на символе и символом погоняет. Но я сразу к началу марша, когда обе колонны двинулись со Страстного бульвара, кричать лозунги начали и в той колонне. Ну, надо сказать, что в колонне под белыми флагами более или менее общие лозунги звучали. Тогда как в колонне красных, к которой я подошел чуть попозже, господствовали не такие мирные настроения или не такие общие лозунги. Там все-таки люди помнили, что их левая идеология ведет их, собственно, на это шествие. И вот что я слышал от них.
Хороший буржуй! Теплый буржуй! Хороший буржуй! Теплый буржуй!
Надо сказать, что периодически к тем, кто кричал про мертвых буржуев, подходил Сергей Удальцов, что-то им объяснял, они быстро замолкали. Но все-таки несколько таких вот про мертвых буржуев лозунгов проскочило. В конце концов, большая колонна, я думаю, 50-60 тысяч человек минимум пересекла Садовое кольцо и пришла на проспект Сахарова, где начался митинг, на котором Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», сказал, что главное, чего сейчас нельзя допустить, это раскола по разным политическим линиям, по разным идеологиям в том протестном движении, которое сейчас, по его мнению, в России нарастает.
Нас пытаются, начиная с декабря, разделить для того, чтобы над нами властвовать. Все пытаются строить друг с другом. Говорят, бедные против богатых, рабочие против креативного класса, либералы против левых, а сейчас еще и разжигают чувства против верующих. Но мы не дадим вбить клин между нами, потому что мы вместе, мы единое движение. Мы единое движение, которое хочет правды, и мы этой правды добьемся.
Но надо сказать, что левые вообще были очень активны на этом митинге. Их представляли и Илья Пономарев, и Геннадий Гудков, и писатель Сергей Шаргунов. Вот с ним я поговорил о том, что двигает людьми, когда они приходят на эти демонстрации. Он считает, что это изменение сознания, которое произошло за последнее время.
Это продолжение того психологического изменения, которое началось уже в декабре. Очень важно, что люди совершенно разных взглядов, с разными кричалками, речевками, лозунгами, понимают, что по-старому, по-прежнему продолжаться уже не должно. Конечно, власть пытается отвечать языком силы или мелкой уголовщиной на этот массовый выход людей на улице. Мне кажется, принципиально важно то, что люди продолжают выходить. И интересно, что они... Ведь вот те, кто вышли сейчас, они выходят беспокоят еще за тех, кто пока не решился выйти. Я думаю, не за горами тот день, когда на улице выйдет 1 000 000 человек.
Практически каждый выступавший на митинге упоминал Геннадия Гудкова и то, как его изгнали из Государственной Думы. Понятное дело, что сам Гудков, когда вышел говорить на трибуну, был встречен аплодисментами, криками, и, в общем, он уже не скрывал каких-то своих обвинительных интонаций не в отношении Думы, это понятно, а и в отношении тех, кто, как он считает, Думой командует.
Нету России больше Конституции, нету России больше права и нету России больше парламента достойного уважения. Позор такому парламенту и позор такой власти. Сегодня власть взяла курс на репрессии. Она проводит обыски. Она заводит уголовные дела, высосанные с пальца по команде своего начальства, подменяющего закон и кодекс. Но она забывает, что она имеет дело с народом. И мы не позволим превращать нашу страну более в ГУЛАГ, с Баканом во главе, который запугал всю страну, запугал миллионы своих граждан. Сегодня очень важно, и что я вышел сказать, а самое главное, мы должны быть едины. Мы не должны сегодня обижать друг друга, если даже наши взгляды в чем-то не совпадают.
Смотрите, сколько люди говорят о единстве, практически каждый выступающий, при том, что раскола нет, наоборот, за год скорее произошло примирение или притирание, можно сказать, различных политических сил в этой протестной волне. Ну, видимо, потому что очень многие чувствуют, что все это будет долго. Во всяком случае, Борис Немцов, один из лидеров «Солидарности» и партии «Парнас», говорит об этом в интервью «Радио Свобода».
Быстро только случаются кровавые восстания. А мы выбрали другой путь. Мы выбрали путь массового мирного протеста. Лимит на кровопролитие Россия давно уже исчерпала. Поэтому нам надо запастись терпением, не попкорном, а терпением. И увеличивать ряды наших сторонников с тем, чтобы акции протеста собирали не 100 тысяч, а 1 000 000 человек. Я думаю, что 1 000 000 человек приведут к тому, что очень многие полицейские, чекисты, не только Гудков, судьи, да и работники правительства, Кремля, будут на этой площади. И когда они к нам сюда придут, а Путин останется с кооперативом «Озеро» и с Кадыровым, я думаю, на этом все и закончится. Какого-то блицкрига, какого-то спринтерского сценария я не вижу. Я думаю, что на это вот должны уйти там годы, но не десятилетия, годы.
Надо сказать, что все, кто уже давно выступает на таких митингах, в этот раз были скорее готовящими тех, кто на этот митинг собрался, к такой вот долгой кампании. Вот то, о чем сейчас говорил Борис Немцов, и с этим совершенно точно согласен Алексей Навальный. Я даже достаточно удивленно спросил его, где были через каждые 2-3 фразы «да» или «нет» и «один за всех» и «все за одного». Он сказал, что ему этот вопрос уже задавали.
Меня тоже многие раскритиковали за то, что я меньше кричал «да» или «нет», а больше говорил о том, что нужно делать. Понятно, что власть отошла от первого испуга. И поэтому наша задача сейчас приступить к такой кропотливой работе, которая, я уверен, даст свои результаты достаточно скоро. Но это не дни, это месяцы, это годы. Но мы должны исходить из наихудшего сценария. Путин хочет остаться пожизненно президентом. Мы боремся с человеком, который захватил все ресурсы для того, чтобы стать пожизненным президентом. Поэтому нужно исходить из того, что вполне вероятно, это будет долго. Я говорил о том, что сегодня каждый может что-то делать для того, чтобы мы победили быстро и скоро, на самом деле. Потому что мы видим, что они уже сейчас не выдвигают кандидатов от «Единой России», они стесняются этого названия. Уже сейчас рейтинги Путина идут вниз.
Ну, надо сказать, что все использовали этот митинг по-разному. Кто-то попытался даже через провокацию сделать этот митинг выглядящим примерно так же, как сейчас проходят антиамериканские митинги в странах Ближнего Востока, уже на проспекте Сахарова, перед первой шеренгой тех, кто выходил в этой протестной колонне, был брошен на землю флаг Соединенных Штатов, и сначала, а брошен он был со стороны левой колонны, не знали, что с ними делать, а потом по нему прошлись несколько людей, и, конечно же, кадр, где топчут на московской демонстрации флаг Соединенных Штатов, явно попытаются поставить среди кадров, когда такие же флаги сжигают или топчут в Каире или в Бенгази. Но надо сказать, что по-своему использовала этот митинг и Евгения Чирикова, которая собирала на нем средства. Я спросил, будет ли она ходить на митинги, если ее изберут мэром.
Обязательно, потому что нашей стране необходимы мэры, у которых есть своя точка зрения на происходящее. Я борюсь за то, чтобы наша страна переходила от страны, которая правит ресурсные паразиты, к стране, которая живет за счет человеческого капитала, мозга и рук. На этом построена моя компания.
Надо сказать, что сама Евгения Чирикова со сцены попросила, чтобы на ее кампанию люди сдавали деньги, и я видел, что много людей отозвалось с готовностью. В тот момент, когда я покидал митинг, чтобы уже готовиться к этому нашему эфиру митинга, там было меньше народа, чем те десятки тысяч, которые пришли на проспект Сахарова в самом его начале. Но, конечно же, те цифры, которые сообщает московская полиция, 11 тысяч, 14 тысяч, они совершенно неправдоподобные. Об этом говорят практически все, кто ходит более-менее на митинги и умеет считать такие большие акции.
Спасибо, Данила. Я благодарю корреспондента «Радио Свобода» Данилу Гальпировича. О том, как прошел митинг в рамках «Марша миллионов» в Петербурге, расскажет Татьяна Вольская.
От Большого концертного зала «Октябрьский» к Конюшенной площади и к Марсову полю отправились три колонны. Первыми шли активисты «Солидарности», «Другой России», «Гражданской ответственности», «Национал-демократической партии» и «Родфронта». Практически сливаясь с ними шла колонна Гражданского комитета во главе с Ольгой Курносовой. Предполагалось, что националисты пойдут отдельной колонной. В результате они не только замыкали шествие, организованное Курносовой, но и частично оказались впереди. У националистов, шедших сзади, были красно-черные знамена и барабан. Колонна Гражданского комитета тоже шла с барабаном, чьи мрачные удары создавали необычное впечатление. Последними отправились те, кто встал под знамена Оргкомитета «Демократический Петербург». Это «Яблоко», «Правозащитный совет Петербурга», «Лига избирательниц», ЛГБТ-активисты, всего более 20 правозащитных организаций, партий и движений. Первые две колонны, около 3000 человек, пришли на Конюшенную площадь. Впрочем, на митинге осталось не более половины. Организаторы, не сумевшие договориться о единой акции, понимали, что из-за их раздоров многие на улицу не выйдут. И все же активистка Родфронта Тамара Ведерникова считает, что марш удался.
То, что я сейчас вижу, это лучше, чем я ожидала. Потому что у меня ощущение, что город вообще уснул, впал в апатию. И еще не проснулся от всех проблем, которые свалились, начиная с 1 сентября. Конечно, хотелось бы лучше и больше, но на то и есть власть, которая просто буквально не пускает и не дает возможности людям высказать свое мнение и воспользоваться тем, что нам гарантирует Конституция. Поэтому хорошо, что сегодня хорошая погода, да, очень публика разная. Здесь проблемы все города, которые есть, начиная от уплотниловки, политических вопросов, национальных вопросов, все здесь. Это значит, что в конечном итоге мы все не согласны с существующей властью. Потом мы разберемся.
На марш пришли не только политические активисты, но и простые горожане, которых волнует уплотнительная застройка, разрушение центра города и прочие проблемы, говорит Светлана.
Мы рождены были здесь в 4 поколениях. Наши предки лежат на Пискаревском кладбище, и они нам завещали хранить наш город любой ценой. От разрушения потрясающих архитектурных зданий, которых нет в мире, за конкретно то, что людей вышвыривают буквально из их домов, которые живут в центре города.
На Конюшенной площади выступали в поддержку лишенного депутатского мандата Геннадия Гудкова, агитировали участвовать в выборах Координационного совета оппозиции. Колонна Демократического Петербурга тоже вдвое похудела на Марсовом поле, где к тому же проходил еще один никем не ожидаемый митинг молодых социалистов и коммунистов. Там славили революцию под красными знаменами, а с другой стороны поля под гроздями белых шаров активисты демократических организаций говорили о необходимости люстрации и смены власти, связывались по телефону с московским маршем миллионов, давая возможность услышать приветствия Ирины Ясиной, Людмилы Алексеевой, Ольги Романовой и других москвичей. Многие участники акции отмечали, что если бы не вечные расколы в оппозиции, людей пришло бы намного больше. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Тем временем Следственный комитет продолжает грандиозное расследование беспорядков во время марша миллионов 6 мая. В понедельник понедельник допросили сразу двух адвокатов, члена общественной палаты Елену Лукьянову и адвоката группы «Пусть сирает» Марка Фейгина. Лукьянова была одним из заявителей майского марша миллионов, а Фейгин выступал с трибуны в то время, когда ОМОН начал вытеснять митингующих с площади. Вот что он рассказал о допросе в эфире «Радио Свободы».
Предметом допроса была запись, которая в течение 58 секунд моего выступления 6 мая в митинге, где, значит, с трибуны, в момент, когда митинг еще шел, я заговорил о том, что лидеры протеста находятся в районе Ударника и участвуют в сидящей забастовке. Это было предложение разумное, там слово прозвучало, присоединиться к ним и к тем, кто находится на площади. Это, безусловно, являлось законным предложением, поскольку статья 212 о массовых беспорядках предполагает прямые призывы к этим беспорядкам. Конечно, ни о каких беспорядках речи не шло, учитывая, что сидячая забастовка – это абсолютно разрешенное и формальное, так сказать, действие для митинга. Нет в нем никаких выходов за пределы закона. Поэтому я и говорю, что для серьезного допроса никаких сведений больше нет.
Не связан ли вызов на допрос с вашей активной деятельностью по защите Pussy Riot?
Конечно, это впрямую связано. 1 числа будет кассационное рассмотрение октября, и это, конечно, не может не накладывать вообще на все, что связано со мной, отпечаток.
А коллега Марка Фейгина по делу «Пусть сирает» адвокат Виолетта Волкова являться в Следственный комитет на допрос по болотному делу отказалась.
Во-первых, самое основное, я ни в каких беспорядках не участвовала. И, соответственно, могу быть действительно допрошен только в качестве свидетеля. Но мой допрос меня в качестве свидетеля автоматически закроет мне возможность участвовать по данному уголовному делу в качестве защитника тех лиц, которые проходят по нему, ну, уже фактически фигурантами. Это Сергей Удальцов, это Анастасия Удальцова, это ряд других гражданских активистов, которые уже были допрошены как свидетели, которых я консультировала, и в случае изменения их статуса я также вступлю в дело. А в деле находятся мои ордера на защиту Удальцова и Удальцовой. Следствие об этом прекрасно известно. Соответственно, сейчас моим подзащитным, моим допросом отрубают возможность с моего участия в качестве защитника в данном уголовном деле. Поэтому я решил воспользоваться правом адвокатского иммунитета.
Мы слышали фрагмент выступления Геннадия Гудкова на марше миллионов. О том, как в пятницу Дума лишала его депутатского мандата, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению членов Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, депутат Геннадий Гудков нарушил закон о статусе депутата, совмещая коммерческую деятельность с парламентской. Во время обсуждения обоснованности выводов комиссии многих депутатов интересовала достоверность сведений, предоставленных в Думу Следственным комитетом России и прокуратурой, и то, с какой стати следователи вообще проводили какие-либо проверки в отношении Геннадия Гудкова, не возбудив при этом уголовного дела. А коммунист Вадим Соловьев заявил, что ни у генерального прокурора, ни у главы Следственного комитета не было права обращаться в Госдуму с предложением о досрочном прекращении Гудковым депутатских полномочий.
Полномочием генерального прокурора в отношении депутата Государственной Думы является внесение в Нижнюю палату российского парламента представление о лишении неприкосновенности депутата за завершенное им преступление. Что же касается постановки вопроса о прекращении полномочий депутата Государственной Думы, то ни генеральный прокурор, ни руководитель Следственного комитета таким правом Конституции не наделены.
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что Геннадию Гудкову уже на следующий день после выборов следовало определиться и либо отказаться от бизнеса, либо добровольно сложить полномочия, как это сделали некоторые другие народные избранники.
Раз не сложил, значит, он остался.
Те депутаты от «Единой России», которые ранее поддерживали Гудкова, в итоге либо не голосовали вовсе, как Александр Хинштейн, либо воздержались, как Борис Резник. Так что единственным членом партии власти, голосовавшим против изгнания Гудкова из Государственной Думы, стал Станислав Говорухин. ЛДПР полным составом проголосовала за лишение Гудкова полномочий, и в «Справедливой России» нашлись три депутата, поддержавшие думское большинство. Депутат от «Единой России» Андрей Исаев, поддержавший решение лишить Геннадия Гудкова депутатского мандата, назвал происшедшее очищением Думы.
Уровень доверия российских граждан к государственным служащим, к депутатам разного уровня, оставляет желать лучшего. Единственный способ восстановить это доверие – это показать, что все перед законом равны, что никого не спасает депутатский статус, статус государственного служащего. Если человек нарушил закон, он несет ответственность так, как он должен ее нести, ни больше, ни меньше.
Геннадий Гудков должен покинуть Думу в течение месяца. Впрочем, он не исключает, что может остаться в парламенте в качестве помощника председателя фракции «Справедливая Россия» или даже в качестве помощника своего сына, депутата Дмитрия Гудкова. Хотя, по словам Гудкова-старшего, он не собирается оставаться направлять борьбы и уже в понедельник подготовит обращение в Верховный суд России с требованием признать незаконным и отменить решение парламента о лишении его статуса депутата.
Мы пройдем этот путь до конца не для того, чтобы вернуть мандат, а для того, чтобы показать вот эту никчемность вот нашей Государственной Думы, для того, чтобы показать абсолютное бесправие. Поэтому Верховный суд будет подан иск. В Конституционный суд, вы знаете, 116 депутатов уже направили письмо, и сейчас будет дополнительное обращение. Мы либо убедимся в том, что у нас все сгнило, у нас нет никаких остатков правосудия, либо мы добьемся правды, и эту правду узнают граждане России.
Геннадий Гудков решение лишить его мандата называет политической расправой, местью за его участие в митингах оппозиции и критику власти.
Нет никакой политической больше системы. Есть репрессии, которыми борются с оппозицией, которым затыкают рты критикам. Это означает, что Россия идет по неправовому пути. И, к сожалению, это найдет свое отражение в определенной части народного населения России, которое тоже возьмется за радикальные методы, тоже перестанет уважать закон, к чему подталкивает сегодняшняя Дума, сегодняшний Кремль, вот это власть политическая нашу страну, гражданской конфронтации, которая может перерасти в гражданскую войну.
Остающийся в Думе депутат Дмитрий Гудков, в свою очередь, сообщил журналистам, что продолжит публиковать сведения о членах «Единой России», которые, несмотря на депутатский статус, занимаются бизнесом.
Я уверен, что начинается новая, так сказать, волна борьбы и разоблачения депутатов-бизнесменов от «Единой России». У нас впереди еще новые публикации «Золотых кренделей». Мы обязательно в понедельник выдадим новую серию. И сегодня я разговаривал с многими депутатами-единороссами. Они всерьез собираются рассматривать это на комиссии Васильева.
Ранее члены «Справедливой России» обнародовали сведения о членах «Единой России», которые, являясь депутатами Государственной Думы, продолжают заниматься коммерческой деятельностью. По словам вице-спикера Думы Сергея Железняка, если подобные факты найдут подтверждение, мандатов лишатся и депутаты из партии власти.
Сергей Михайлович Миронов направил список из 6 депутатов, которым у него есть претензии, на имя председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина. Информацию он брал из Единого государственного реестра юридических лиц. Самый правильный путь – это в случае появления любой информации сделать так, чтобы она была достоверно проверена соответствующими органами и после подтверждения внесена в Государственную Думу на рассмотрение профильной комиссии и решение Государственной Думы.
Согласно опубликованным в пятницу результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство опрошенных россиян, 71%, убеждены, что совмещение бизнеса и депутатской деятельности – обычная практика для членов Государственной Думы. При этом более половины респондентов, 61%, поддержали досрочное лишение Геннадия Гудкова депутатского мандата, а более двух третей опрошенных убеждены, что вслед за Гудковым последуют санкции применительно к другим депутатам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
После сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, сменилась ли арабская весна арабской зимой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на митинге в рамках оппозиционной акции «Марш миллионов» принята резолюция. Среди требований протестующих – отставка руководства страны, освобождение политзаключенных, резкое увеличение социальных расходов. Прямую видеотрансляцию «Марша миллионов» в Москве смотрите на сайте «Радио «Свобода». Во многих российских городах сегодня прошли акции в поддержку московского марша миллионов. В Нижнем Новгороде на несанкционированном митинге задержаны 15 человек. По данным оппозиционеров, сотрудники полиции ударили их соратницу, у нее зафиксированы ушибы. Корреспонденты «Радио Свобода» сообщают также о задержаниях в Уфе и Барнауле. МВД распространило официальные данные об операции, проведенной в Цунтинском районе Дагестана. При штурме частного дома в селе Хутарах были убиты 5 боевиков. В перестрелке погиб также один полицейский. Нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого во вторник погиб посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев, было спланированной акцией, а не стихийным протестом, заявляют власти Ливии. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими провел сегодня в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Обсуждались пути урегулирования ситуации в стране, в которой продолжается ожесточенный вооруженный конфликт. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Ливане, призвал жителей ближневосточного региона к веротерпимости и взаимному уважению. На юге Афганистана местный полицейский сегодня открыл огонь по военнослужащим войск НАТО, убив двоих. Ответным огнем нападавший также был убит. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. После демонстрации около американских дипломатических представительств, убийства американского посла в Ливии, штурма консульства в Бенгази и посольства в Сане, в американской прессе появились заголовки о том, что арабскую весну сменяет арабская зима. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свободы Юрию Жигалкину.
Через три дня после атаки на американское консульство в Бенгази, во время которой погиб посол США в Ливии и трое сотрудников консульства, американские спецслужбы, по данным газеты Wall Street Journal, засомневались в том, что штурм консульства был заранее спланированной акцией. По первым следам их представители говорили, что слаженные действия двух десятков налетчиков, вооруженных автоматами, противотанковыми гранатометами и гранатами, свидетельствуют о тщательной подготовке операции. Упоминались даже две радикальные исламские группы, одна из которых прямо связана с Аль-Каидой. Последняя версия – акция могла быть домашней заготовкой некой радикальной группы, воспользовавшейся подходящим моментом. Но нет данных, указывающих на организаторов, неизвестно, планировалась эта акция или нет, как нет указаний на то, что Аль-Каида прямо или косвенно приложила к ней руку. Перемена взглядов на подоплеку атаки в Бенгази, как говорят аналитики, поможет Белому дому отразить упреки в том, что администрация Барака Обамы не обеспечила адекватные меры безопасности для консульства в Бенгази, с учетом существующей опасности. Но вопросы, поднятые волнениями и атаками на американские представительства в нескольких арабских странах, гораздо масштабнее проблемы охраны американских объектов в этих государствах. Главный из них – насколько эффективна нынешняя американская стратегия и чем ответить на неожиданные для Вашингтона бурные проявления антиамериканизма. Ответ администрации пока заключался в осуждении как антиисламских выпадов, содержащихся в фильме «Невинность мусульман», так и насилия как инструмента протеста. Нет никаких оправданий, совершенно никаких, действиям тех, кто ответил насилием на это видео, заявила госсекретарь Клинтон. 14 сентября во время церемонии в память жертв атаки в Бенгази президент Обама заверил, что Соединенные Штаты покарают тех, кто совершил это преступление. Чуть позже он сообщил, что в качестве главнокомандующего он отдал приказ об отправке подразделений морских пехотинцев в Ливию и Йемен для защиты американских объектов. В тот же день республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан упрекнул президента Обаму в том, что Соединенные Штаты не берут на себя роль твердого лидера в борьбе с экстремизмом. Как считает мой собеседник Майкл Рубин, политолог из Вашингтонского института American Enterprise, события на Ближнем Востоке могут отразиться на самых разных аспектах американской политики.
И арабская весна, и нынешние атаки на дипломатические представительства оказались неожиданностью для Соединенных Штатов. Это, на мой взгляд, отражает провал американских разведывательных служб, за которые администрация должна отчитаться. Если же посмотреть на происходящее в более широком контексте, то мы увидим в этом тревожную тенденцию. Арабская весна была производным недовольства арабских масс экономическим положением, безответственностью власти, коррупцией. В большинстве стран победителями после первых выборов стали партии, союзные братьям мусульманам. В последних событиях лидирующую роль берут на себя крайние фундаменталистские группы салафитов, которые рвутся к власти, раздувая недовольство по поводу фильма, делая ставку на популизм. Не заставляет ли эта ситуация вспомнить о предупреждениях со стороны России о том, что поддержка повстанцев в этих странах может привести к созданию там радикальных режимов? Американцы не являлись организаторами арабской весны. Она стала результатом тупиковой ситуации, в которой оказались неспособные к регенерации авторитарные режимы. Демократическое пробуждение было неизбежным. Вопрос заключается в том, как ответить на него. Моя точка зрения – американская администрация должна была действовать гораздо более активно, с тем, чтобы предотвратить влияние радикалов в постреволюционный период. Однако Вашингтон оставался в стороне, на обочине, попросту ждал, какой будет развязка. Если российское правительство считает, что арабской весны можно было избежать, то оно живет в прошлом. Как вы считаете, что в этой ситуации представляет наибольшую трудность для администрации Барака Обамы? Одна из проблем чисто внутриполитическая. Кризис разворачивается на фоне приближения к президентским выборам, главным вопросом которых должно было быть состояние экономики. Внешняя политика выглядела козырной картой кандидата Обамы. У него в активе была ликвидация Бен Ладена, и этим он заглушал любые аргументы республиканцев. Теперь хаос на Ближнем Востоке обнажает, как считают критики, еще одно слабое место кандидата Обамы. Пресса уже начинает проводить параллели между нынешними событиями и закатом президентства Картера, захватом американского посольства в Тегеране. А это опасные параллели для кандидатов в президенты. Барак Обама должен показать, что Соединенные Штаты сильны, что мы не отступаем под огнем. Он должен в ближайшее время представить внятную стратегию действий в регионе, отношений со странами, которые освободились от диктаторов. Это очень непростая задача. Большим испытанием для него, например, будут отношения с Египтом, чей президент не выступил с однозначным осуждением нападения на американские дипломатические миссии. В Конгрессе начинаются серьезные дебаты о том, продолжать ли предоставлять Египту экономическую помощь, от которой страна жизненно зависит. Можно ли рассматривать его союзником в свете растущей враждебности? Так американский политолог Майкл Рубин комментирует реакцию США на атаки на американские дипломатические представительства.
С экспертом беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг». 11 сентября канал «Россия» показал передачу Аркадия Мамонтова «Частный корреспондент». Выпуск, озаглавленный «Провокаторы 2», был вновь посвящен группе «Пусси Райт». Мамонтов обещал рассказать о том, кто стоит за «Пусси Райт». Выполнил он свое обещание не до конца, но получилась примерно такая схема. «Пусси Райт» придумал Борис Абрамович Березовский, который предлагал по 100 тысяч долларов западным исполнителям, поддержавшим российских панков, а его поддержали Соединенные Штаты, которые через «Пусси Райт» мстят России за то, что она выступила против их позиции по конфликту в Сирии. Это я очень упрощаю схему, потому что в ней еще участвовал Сатана, певица Мадонна, которую называли в передаче «Чиконы», франкфуртская школа неомарксизма и, разумеется, сексуальные меньшинства. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вот недавно был сериал Андрея Лошака «Россия. Полное затмение», пародирующий всю эту дешевую конспирологию, а вот передача Мамонтова, мне кажется, выглядит как пародия на пародию Лошака. Вот такого нагромождения нелепости, в общем, трудно придумать.
Да, конечно. Мы как раз и говорили в прошлый раз, что перепародить жизнь уже фактически невозможно, потому что поборник огненного православия Сотников, я напоминаю, это из проекта Андрея Лошака, он буквально меркнет и исчезает на фоне Мамонтова. Это правда. Честно говоря, мое убеждение, что о таких проектах просто не нужно говорить. Но раз уж они вызывают такое горячее общественное движение, то я могу сказать лишь одно. Меня всегда поражает в Мамонтове. А вот был человек, работал на канале НТВ. Я тогда не занималась телевидением, не очень смотрела это все. Но я так понимаю, что он был приличным репортером, иначе его просто бы не держали. Там была очень мощная репортерская школа, на которой и сегодня держится еще лучшая часть НТВ. Потом случилось то, что случилось, случился распад этого канала, и Мамонтов оказался на государственном телевидении. И вот тут вот началось самое удивительное. Мамонтова стала покидать профессию. Ведь дело не в том, что он ищет, существуют эти камни, не существуют, стоял Березовский за «Пусси Райт», не стоял. А дело в том, что Мамонтов не владеет профессией. Я уже не говорю о том, что такого косноязычного журналиста на нашем канале просто не сыщешь. Ему позволяется то, что не позволяется никому, потому что горячее и, главное, очень громкое чувство патриотизма искупает недостаток профессиональности. Но вот посмотрите, например, мне показалось самым любопытным в этом его проекте, о котором мы говорим, «Провокаторы 2», что он вывел на арену человека, который называется Алексей Вишняк. Это некий руководитель общественного фонда «Преображение». Я тут же, конечно, нырнула в интернет и ничего про этот фонд не нашла. Какой-то мистический, мифический, таинственный фонд. Но даже в недрах того синхрона, который существует, там же есть масса каких-то неувязок. Например, он представляется помощником Березовского, вот этот самый Вишняк. В 1999-2004 году он был помощником Березовского. Дальше идет сюжет о том, что он встречался в 2011 году в шикарном лондонском ресторане с Борисом Абрамовичем, и тот ему поведал о том, что вот он запускает, вот он встречался с Петей Версиловым, он запускает вот этих девушек, и вот ты еще увидишь, как это все будет замечать. Следующий момент этого сюжета, там вскользь есть фраза такая, что Борис Абрамович стал писать письма патриарху нашему, и что эти письма редактировал вот этот самый Алексей Вишняк. Если я правильно поняла его путанную речь.
Сначала редактировал, а потом возмутился. Он по старой памяти редактировал, а потом его это возмутило, потому что он православный.
Он сначала редактировал и молчал, а потом через год он приходит к Мамонтову и начинает говорить о том, как это все ужасно, и что Борис Абрамович вообще синоним беса. И если Борис Абрамович не изменится, то нужно, я вот цитирую его, нужно снять покров тайны. То есть нужно снять покров Бориса Абрамовича. А где же логика внутри этого вишняка? И так ведь все. Там же, понимаете, ведь это сделано так. Мы когда-то не так давно с вами обсуждали анатомию протеста. Но анатомия протеста – это уже шедевр политического расследования по сравнению с этим сочинением. Потому что здесь же кроме эмоций нет вообще ничего. Одни сплошные эмоции. Девушка Валерия эмоционально возмущается. Ее муж Пригожин возмущается, но как-то не забывают всегда говорить о каких-то денежных делах, которые его волнуют. Девушка Вика Цыганова. К сожалению, мы уже не первый раз обсуждаем в этой компании. Бориса Корчевникова, талантливый молодой человек, тоже выходит с НТВ, который говорит ровно те вещи, которые от него жаждет услышать господин Мамонтов. Дальше появляется еще замечательно. Там появляется некий человек из США, очень такого важного вида господин. Это бывший советник министра финансов из администрации Рейгана Пол Робертс. И ведь он говорит какие-то общие фразы о том, что этот проект направлен не против пусик, а против Путина. Вот эта вот мысль, она никак не доказывается, она никак не объясняется, но она просто прокручивается несколько раз. А потом появляется еще некий господин, это уже какая-то совершенно гротескная фигура, Дан Керлин. И он говорит со ссылкой на какого-то музыкального продюсера. Он-то сам этого не знает. Он ссылается на какого-то музыкального продюсера, который говорит, что за каждое признание, там, Маккартни, Мадонни и прочее, за каждое признание пусик выплачивается 100 тысяч долларов. Это, конечно, люди, которые крайне нуждаются. И, конечно, за 100 тысяч долларов они готовы на все. Но, тем не менее, это уже брошено в толпу. И брошено, и это повторяется на все лады. А главное, и тут даже и концов не найти. Значит, почему платили 100 тысяч? А потому что рекламная пиаровская фирма, которая помогала раньше господину Березовскому, вот вроде бы она занималась этим проектом. Все же это белыми нитками, ничего не сходится. Но главное бросить в толпу какие-то обвинения. И в этом смысле нужно сказать, что Борис Абрамович человек гениальный. Он когда-то назвал, он такой политичнейший из олигархов, он когда-то назвал ментальность музыкой души. Так вот, единственное, что умеет точно делать Мамонтов, это угадывать музыку русской души, когда обязательно нужно, чтобы был враг, этот враг должен быть назван, и тогда всем сразу станет хорошо, и все рассосется.
Я думаю, Слава, что он в первую очередь угадывает подсознание Путина, потому что именно Путин совсем недавно на Дальнем Востоке, отвечая на вопрос «А пусть сирает», говорил примерно то же самое. Вот это вот все «повесили евреев в супермаркете», переводится название «неприлично» и так далее.
Да, конечно. Это музыка одной и той же души, скажем так. Поэтому он легко угадывает. И вообще, понимаете, вот о том, что Борис Абрамович Березовский родил, можно сказать, пусик, вот мы говорим очень много. А между прочим, он вывел на общественную арену не только Пуси, это, кстати, никто и не скрывал, и все знают, что, так сказать, он первый был или один из первых, который представил широкой публике господина Путина. Тогда это ведь даже не времена Троянской войны, а там это было там лет 13-14 назад, все смотрящие телевизор, все это помнят. И вот поэтому мне бы вообще, честно говоря, хотелось, чтобы мы больше не обсуждали эти проекты, потому что это только умножать какие-то дурные сущности в вообще нагнетать какое-то психическое нездоровье народных масс. Вот мне кажется, только это вот появился там еще светлый образ русского православного юноши МТО, да? И там ведь был приложен кусок, как он настигает какого-то несчастного мужичка прямо на вокзале. И вот оказывается, что вот он-то и образец для подражания. И вот так легко пожурил Мамонтов. Ну да, не очень хорошо. Но вообще-то вы молодцы, свои святыни нужно защищать. И весь этот тон кликушеский. Вот у нас теперь есть отчет новый. Кстати, если уж мы опять вернулись в Пусси Райт, то, может быть, есть смысл вспомнить. Помните, мы говорили в прошлый раз о человеке и законе, который должен вернуться к теме пусик. И Пиманов вернулся. Ну, я не буду вдаваться в подробности, он там выясняет отношения свои с адвокатами, но он нашел своего врага. что во всем виноваты адвокаты Пусси Райт, потому что они затягивают следствие, и это по их вине все происходит так, как происходит, и Пусси мучается в тюрьме. Вот у него такая идеология, и что это вообще никакие не адвокаты, а либеральные политики. И прежде всего их интересует только политика. Вот еще одна краска в дело Пусси Райт.
Спасибо, я благодарю обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Борис Березовский, которого в передаче Мамонтова назвали заказчиком панк-молебна в храме Христа Спасителя, сказал, что был бы горд, если бы действительно придумал акцию «Пусси Райт», но на самом деле не имеет к ней отношения. Одним из первых во лжи обвинил Аркадия Мамонтова протодиакон Андрей Кураев, уже выступавший за справедливое разбирательство в отношении девушек из «Пусси Райт». Он же первым обнародовал шокирующие подробности из биографии Алексея Вишняка, участника телепередачи и разоблачителя Бориса Березовского. Вот что Андрей Кураев сказал в интервью «Радио Свобода».
Все-таки важно то, что это не просто частный телеканал, а это государственный телеканал. Возникает вопрос, что государству нужно, чтобы шумиха вокруг этого не утихала и будоражить эту тему вновь и вновь. Это несколько стран. Что же касается первого тезиса этой передачи о том, что начались гонения на церковь, ну, понимаете, здесь есть какой-то очевидный парадокс. Когда, ну, я говорю, на государственном телеканале звучат такие слова, то как каким-то словом гонений? Нельзя придумывать новый смысл или известных слов. Тем более, если ты постижешь всякого церковного человека. В церковном языке слово «гонение» означает вполне четкая вещь. Это преследование со стороны, прежде всего, государства. И со стороны такой погромно настроенной толпы. Вот это вот гонение. И жертвы гонений – это тысячи людей. В христианской памяти как мученики, как новомученики 20 века. И когда сегодняшние интернет-разборки называть гонений, это значит осквернять память наших святых мучеников. То есть тут вопрос, кто больше осквернитель. Церковь тысячелетия росла со словами «кровь мучеников» – это семя церкви. А теперь получается, если про меня написали какую-то частушку, то значит я гоним, я как великомученик Георгий.
В программе выступил руководитель общественной организации «Преображение» Алексей Вишняк и заявил, что с ним, собственно, Березовский встречался в Лондоне. Березовский показал ему iPad с фотографиями девушек и сказал, что вот мы готовим что-то. Вы написали в своем блоге, что интернет не знает организации «Преображение». Вообще, что известно об этой организации? Что за Алексей Вишняк?
Ну, действительно, как только прозвучало имя этой организации и фамилия руководителя, я тут же еще передачу шла по интернету в поисках, что это такое. И не обнаружил ничего. То есть сейчас интернет уже пестрит ссылками на эту организацию, но только о том, что вот ее якобы руководитель первый участвовал в дискуссии. Более того, непонятно, как вообще пишется фамилия этого человека. Потому что единственная внятная проверяемая вещь, которая была вчера им сказана, он сказал, что он участвовал в презентации издания, посвященной восстанию в нацистском концлагере в 1945 году. Об этом в этой книге и о том, что вот именно Вишняк участвовал в издании этой замечательной книги, посвященной действительно достойному поводу сопротивления нацизму. Вот эта информация в интернете есть. Но в сообщениях прессы об этой презентации фамилия вот этого человека пишется по-разному. Где-то Вишняк, где-то Вишняк. Если он Вишняк, то тогда возникает вопрос, а не тот ли это Алексей Вишняк, который имеет несколько бизнесов, зарегистрированных как раз по адресу Храма Христа Спасителя. Вторая проблема состоит в том, что если ты лидер общественной организации, в твоей жизни все должно быть очень-очень-очень прозрачно. У него нет никакого сайта, у его организации, у него лично. А кто он такой, выяснить невозможно. И в этом случае уже начинают плодиться какие-то очень интересные слухи. То есть мне, например, вот только что люди, которые в политическом смысле, они вполне прокремлевские, сказали, что вот мы этого человека знаем. Когда-то окончил ГИТИС, партиаторический факультет. Вот. А вот затем говорят, да, что с ним была крайне неприятная история, что якобы в 91 году он убил своих родителей, за что отсидел срок. А вот потом подался в какие-то такие мутные околоцерковные дела.
С какой стати возник опять вдруг Березовский?
Эта программа, она плохо соотносится с тем, что мы привыкли слушать из уст нашего президента, который говорит обычно противоположные вещи, о том, что вокруг России нет врагов, у России нет врагов, у России есть партнеры на Западе, на Востоке, за океаном, а мы с ними находимся в интенсивном и продуктивном диалоге. Он об этом рассказал только что на саммите в Владивостоке. Президент говорит о том, что Россия интегрируется в глобальную систему, мы этого хотим и так далее, все очень хорошо. Вот. А на государственном телеканале вдруг выходит передача совершенно другим посылом, что напротив, кругом враги шпионы предатели, и уже что-то такое тухло-сусловское. Эпохи холодной войны повеяло из телевизора. Я действительно не понимаю, как это совместить. Березовский тут точно ни при чем.
говорил протодиакон Андрей Кураев. В Петербурге 9 сентября прошел концерт в поддержку «Пусси Райот», Таисии Осиповой и «Узников Болотной», рассказывает Татьяна Вольская.
Хотя у главклаба собралось множество полицейских, но проведению концерта они не мешали. Он открылся выступлением адвокатов заключенных девушек из группы «Пусси Райот» Николая Полозова и Виолетты Волковой, в котором они предположили, что скоро в России политзаключенных будет больше. Среди выступавших музыкантов были группы ДДТ, Глеб Самойлов, Электрические партизаны, Телевизор и другие группы. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук поблагодарил всех пришедших за смелость. Одна из организаторов мероприятия Ольга Курносова называет атмосферу концерта радостной и приподнятой.
Концерт просто потрясающий. Действительно, потрясающая энергетика. Все выступающие, начиная от ДДТ, который практически открыл концерт, все просто бесподобные. Эта заряженность и людей, и зала, и музыкантов, она очень бодрит.
На концерт пришло около 1000 человек, в основном молодые люди. Минимальная цена билета 600 рублей. Деньги от концерта передадут семьям политзаключенных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К делу «Пусси Райот» мы вернемся примерно через 40 минут, и сейчас отдохнем от политики. С Раей Валь из Нью-Йорка, музыкальные новости и песни недели.
Новый альбом «Аврил Лавин», пятый в ее дискографии, еще более сблизивший канадскую звезду с ее новым женихом, фронтменом рок-группы Nickelback Чадом Крюгером, поступит в продажу в конце этого года или в начале 2013-го. Судья «Экс-фактора» и глава Epic Records Антонио Л.А. Рид сообщил, что 27-летняя Лавин уже закончила запись альбома, который будет последователем «Goodbye Lullaby», и что в него войдет песня ее 37-летнего будущего мужа. «Они работали над этим проектом вместе», — сказал Антонио Рид, — «и у них получился очень интересный альбом». Красавица Лавин не привыкает работать в студии с романтическими партнерами. Она пригласила своего бывшего мужа, лидера рок-группы Sum 41, Дерека Уимбли, для продюсирования 6 песен в «Goodbye Lullaby». Лавин и Крюгер, познакомившиеся в начале этого года, почти сразу стали сотрудничать, а в прошлом месяце объявили о своей помолвке, объединившей пару самых знаменитых канадских исполнителей, которые вместе продали 37,5 миллионов альбомов только в Соединенных Штатах. Крюгер, чья группа выпустила свой 7-й альбом «Here and Now» в ноябре 2011-го, также сказал журналу People, что надеется провести какое-то время с Аврил во время тура Nickelback в сентябре. «Она приедет в Европу, чтобы повидаться со мной, когда у нее будет время», — сказал ветеран рока. Сейчас она слишком занята выходом нового альбома. Остается только добавить, что концептуально новый альбом «Аврил» 2012 года будет существенно отличаться от ее предыдущего студийника «Goodbye Lullaby» 2011. По словам самой «Аврил», он будет заводным и позитивным в стиле «The Best Damn Thing». А Карл Сантана работает над книгой мемуаров. Многократный лауреат Грэмми на днях заключил договор с Little Brown & Co., что напишет историю своей жизни. Издательство сообщило в четверг, что книга выйдет в 2014 году. Пока она не имеет названия. 65-летний Сантана поделится воспоминаниями о таких своих друзьях и коллегах, как Майлз Дэвис, Эрик Клэптон, Биби Кинг, Гарри Белафонте и Херби Хэнкок. Little Brown & Co. специализируется на мемуарах рок-звезд. В прошлом году издательство выпустило суперуспешную автобиографию Кита Ричардса под названием «Жизнь. Life». Сантана получил 15 премий Грэмми и более всего известен своим альбомом «Supernatural», который разошелся тиражом в 25 миллионов. Ну а под занавес рокеры из Балтимора «All Time Low». Уже совсем скоро, 9 октября, выходит их новый, пятый по счету студийный альбом «Don't Panic». Ну а пока послушаем песню из него, которую можно назвать «Одой их родному городу» – «The Baltimore».
Mayday situation, overload. I'm restless, obsessed with your future. And all my worries, they don't bother you. Collected, you render me useless. But I carry on. Casually dropping a line designed to keep connecting me. I can't awkwardly craft in advance. I know she wouldn't fall for that. You say, shut up and take my hand. And we carry on.
Группа All Time Low на волнах свободы. После выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговоры с участниками сегодняшнего «Марша миллионов», обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно было, чтобы кто-то поднялся на трибуну и сказал, что да, лучше сесть.
Он не стал умышленно как-то скрываться, хотя у него были возможности.
Трансляция Голобовской главы сельсовета будет вестись на сайте независимо.
Я не собираюсь лишать медицинского страхования миллионы американцев.
Они продолжают обжаловать приговор по уголовному делу.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит